Все наши, кроме и бабушки, перебывали в Мишиной избушке. Даже пароход какой-то приблудился. Оказалось, на нем обстановочное начальство намеревалось крепко взгреть Мишу. Но, узнавши, по какому случаю идет пир, не только смягчилась, даже от себя посудину выставила. Под пирог, под уху стоимениной, да под толченую черемшу хорошо нам. Пилось и пелось. В особенности удалась нам завалящая песня «Горит свеча дрожащим светом, бандиты все спокойно спят, а мент решетки проверяет, замки железные звенят». Дальше в песне наступало жалостное. Один бандит, он всех моложе, склонивший голову на грудь, в тоске по родине далекой, не может бедненький заснуть. Вся компания уливалась бы тут слезами, я подвергнулся бы особенно активной нежности по причине моего сиротского положения в родове, отныне еще от того, что на войне поувечен. И все пошло бы дальше дружно, жалостливо, согласно, да наплыло на меня красным семафором паскудное слово «мент». И поведал я застолью братьям и сестрам своим, как подвергнулся унизительному задержанию. Женщины, как им и полагалось, все истолковали по-земному. Да у нас, отродясь, варья в родне не было. Мужчины, среди которых особо рвение выказывал Миша, человек, в общем-то, отроду смирный, но чувствующий себя неловко, как толовик, похватали кто чего и двинули походом за караулку. Братан прихватил дробовик и патронтаж. Мы выламывали из огорода тынины. Впереди всех катил под гору полководцем на звенящей коляске, затесавшийся в компанию городской инвалид. Набравший разгон на войне, еще не остудившийся в нас, все мы, в первую голову недавние бойцы, распалились, кричали, грозно потрясая дрекольем. Люди в ближних избах стали запираться на засовы. Не знаю, что бы мы натворили, скорее всего, до цели не дошли бы, схватились бы с кем-нибудь другим. Но бабы, наши российские бабы, твердо знающие свою задачу хранить мужиков от бед, напастей и дури, стали боевым заслоном у речки, и за водный рубеж нас не пускали. Бесстрашно вырывая дрекольё, расталкивали по сторонам. А мы, чем они нас больше унимали, тем шибче ярились. Какая-то из баб умывала инвалида в речке. Он не удержал ходу, скатился с крутика, опрокинулся вверх колесами и разбил о камни нос. Такая-то, вроде бы Полина, щелкнула мужа по загривку, которая-то кричала: «Навязались на наши головы, чтоб вы пропали, кровопийцы! Упрись, гаранька, в кутузку тащат!» — дурачился босой мужичонка с известкового поселка, понарошке оказывая сопротивление жене. Которая-то из наших баб-песельниц, в обнимку уводя по тропе остывающих мужиков, направляла их на мирную рельсу, продолжая как бы непрерывавшуюся песню «С тоской по родине далекой». Тут же все с готовностью подхватили песню и потащились по дороге в Косогор. Лишь инвалид разорялся еще возле речки: «Смерть фашистам-оккупантам! Громи захватчиков на месте! Десантники пленных не берут!» Помню ясно еще один момент. Кто-то подал мысль забраться на караульный бык, чтобы обозреть с высоты родные просторы, за которые так люто все мы сражались, и чтоб я, как Стенька Разин, крикнул с утеса в честь победы что-нибудь складное. Но бабы, опять же бабы, разве они понимают воспарение мужицкой души? «Сорвете шо к язвам с утеса», — сказали, и никуда нас не пустили. Очнулся я на низенькой сарайке в прошлогоднем ломком сене под односкатной амбарной крышей, прогретой пуще русской печки. Всего меня сеном искололо, потому что с половика подстилки, с подушки я скатился. В волосях, совсем еще мало отросших, в ушах и в носу щекотало от сенной трухи. Позывало на чих, каяться перед людьми и Богом, хотелось либо укрыться в леса навсегда, в крайности хоть на ту сторону реки спрятаться у бабушки Катерины Петровны. Она даст хорошую баню, выволочку сделает, и, глядишь, легче жить на свете станет. И еще хотелось пить. Я прислушался. Внизу под яром курлыкало, бурлило, плескалось, как ни в чем не бывало, речка-караулка. «Эх, хо-хо!» — вырвалось из моей груди многоступенчатым вздохом. Я спустился вниз на землю по углу сарая, а спустившись, заметил лестницу, прислоненную к стене. «Допировался!» — презирая себя, сказал я. «По углам уж лазить начал. Скоро по потолку пойду». Гряды в огороде истоптаны, спущены. Народу никакого не слышно и не видно. Я поплелся в распахнутую избушку. Миша лежал на старой деревянной кровати. На голове его комком лепилось мокрое полотенце. — Здорово живем, — сказал я, отыскивая взглядом Полину. — Ча! — погибельно откликнулся Миша и пошевелил себя, тужась выдать шутку. — Плох, Тереха, хило вавило, да? Мы что-нибудь натворили? Да нет, навроде. Гуляли. Хорошо гуляли. Драки не было. И то, слава богу. Я смотрел на Мишу. Братан лежал, вытянув руки по швам. А я все смотрел, сам не знаю зачем. Надо было к речке идти, попить, умыться. Я сидел и смотрел. Миша вроде бы стоял по команде смирно. И так вот, не меняя позы, упал на кровать спиной. За уши ему текло с мокрого полотенца. От полотенца падала тень на глубоко ввалившиеся, тускло мерцающие глаза. Кости скул, и без того крутые у нашей родовы, вовсе выперли наружу, щеки ввалились, под глазами, то и дело, в бессилии закрывающимися, залегли желтые тени. Чахлая, засушливая бороденка взошла на лице братана. Заметил я, у пьяных людей борода скорее растет, и вообще лицо у пьяного человека во время пьянки быстро дичает, приходит в запустение. Миша заглушенно стонал. Я не хотел воскрешать в памяти, кого он мне напоминает. Одно воспоминание, само спазмою подкатывало к сердцу и оживало в моем оглушенном нутре. Миша походил на немца, убитого мною на войне. Вот отчего заранее болела память, от которой я открещивался, оттирал ее в сторону. Немц того, тотального, я по глупости лет ходил глядеть после боя. «Отринь! Отринь, Господи!» — пытался я вспомнить одну из самых мощных бабушкиных молитв. Но где там? Голова тяжела и пуста. «И расточитесь, врази его!» — скорее подогнал я конец молитвы. Неточный конец-то, скомканный, однако он все равно маленько успокаивал. Не очень-то еще вобрала меня и мучила тогда глубь, точнее, бездонье вопроса о смерти. И оттого сразу мне удалось думать о другом. Расточаться вот врази. Вытянет бабушка по хребту батагом, и сразу все расточатся. Мише, как главному самустителю, тоже перепадет. Пропадаю к язвам. — завел Миша. — Ой, матушки мои! Ой, голубоньки мои! Ты-то как? — Живой! — малярийно просвистел я губами. — Пока! Ничего, ничего. Миша сунул ком полотенца в чашку с водой, стоявшую на полу, и шлепнул его обратно на лоб. «Полька!» — контуженно пропел он. «Полька баконы потушит, в деревню после опохмелится, расстарается. Ох, матушки мои! Ой, голубеньки мои! Кто это вино придумал? Люди? Кто ж еще?» «Они, они! Тыш, коршунье!» — шмякнул он комом полотенца в куриц. Несушки беспечно разгуливали по избе, не считая за человека, поверженного похмельем братана, раскрепощенно оправлялись, где попало, нагло при этом кокотали, наращивая яйца. «Кыш!» — схватился Миша с кровати, забегал по избушке, замахал кулаками. На заду Мишиных кальсонишек цветочная заплата, давно не стриженные волосенки сосульками висели, уши сделались лопушистей и бледнее. Курицы базарно кудахтали, летая по избушке. Раздался звон, посыпались стекла лампового пузыря на стол. Рухнула кринка с полки, заклубился крахмал или мука. Луковая связка развязалась на печи, луковицы рассыпались по избушке. С окна упал цветок, обнажив клубом святые корни. Одна совсем уж шальная курица выхлестнула заслонку, в печь попала и закричала там человеческим голосом. В печи еще было горячо. Миша ринулся выручать курицу, но она сама из печи соколом вылетела, братана на пол опрокинула и приземлилась на угловик, где должна быть икона. Вместо иконы там репродуктор стоял и вазочка с древними своедильными цветочками. Квитанции хранились, справки и всякие казенные бумаги. Репродуктор повис на проволоке, заговорил с испугу. Бумажки, сохлые вербы, три желтые рублевки и всякое добро разметало по избе курица, все продолжая орать панически. Другие хохлатки не отставали от нее, летали, разметая все, что можно разметать, базланили дружно, неуемно. «Ну, не курвы, а?» — чуть не плача произнес Миша, и одним усилием преодолев удрученность, глянул на стену. Ружья нет. Тогда он выхватил из-под печи кочергу, ринулся в схватку и одну курицу зацепил. «А-а-а, потаскушка!» — издал вопль ликования братан. «Ты чё думала? На меня уж какать можно думала?» Голос Миши сошел на нет, укорным и несколько повинным сделался. Курицу он не хотел убивать, он попугать ее хотел. И вот такое дело получилось. Оплыл братан, кисет взялся искать, дрожащими руками цигарку скрутил, но от первой же затяжки его замутило, он заплевал недокурок, прижал ладонь к груди и заполз обратно на кровать. Поймали два тайменя, один с хрен, другой поменя, сглатывая воздух толчками, будто рыбы на берегу, молвил он. «Сдохнуть бы только разом!» Я хотел ему возразить, нечего, мол, попосту смерть намаливать. Не предмет она для суесловия и шуточек, не видел ее близко, вот и брякаешь языком. Но в это время появилась Полина. «Отдак хозяевал, хозяин!» Обнаружив, какой разгром в избушке получился, всплеснула она руками. «Отдак навел он порядок!» И мимоходом постукала Мишу кулаком по лбу. Взяло кота поперек живота. «А чё они тут летают?» — буркнул Миша. «Я их всех перестреляю!» «Похмелиться приплавила?» Вздымая с себя с кровати, будто со смертного одра, Миша спускал ноги, стеная и ругаясь при этом, как пехотный генерал на позициях. «Охотник какой! Куриц по избам стрелять! Иди в лес да понужай рябчиков, кополухли! Эка! Эко! Курчонку на божницу загнал, одну вроде и насовсем зашиб, глаза закатило, щипать придется. Ну, бес, хуже дитя. Нельзя одного оставлять, чего-нибудь да нагрязит. Выкладывая чего-то из мочальной сумки, жучила мужа Полина. «Похмелец, — спрашиваю, — привезла?» «Я тебя похмелю!» Выставив на стол бутылку, заткнутую бумажной пробкой, погрозила Полина кулаком Мише, а мне сказала: «Тебя бабушка Катерина уже потеряла». И снова к Мише. «Болит башка-то, болит, так тебе и надо. Моей башке вот и болеть некогда. Нет радости вечной, как печали бесконечной. Я тоже опохмелюсь. А тебе вот», — показала она Мише кукиш, — «это квас не про вас». Братан отвернулся, обиженно засопел, сучок из стены выковыривать принялся. Я спустился в речку. И когда немного освеженный вернулся в избу, все в ней было угойно, подметено. Миш сидел за столом, все еще в кальсонах и босой, но уже с ополоснутым лицом, причесанный. Полина налила щей со старой перекисшей капустой, наполнила две граненые стопки, подумала, поглядела на мужа, потрясла головой сокрушенно, налила и третью. «На уж, враг, ради гостя! Будем живы, мужики!» Полин подмигнула нам, сделала вдох и выпила рюмку до дна. Мы последовали ее примеру. Я поверх самогонки хлебнул капустного рассола, потом защипринился. Выпив рюмашку, братан кнул в соль вехоткой свернутые стебли черемши, пожевал, еще одну выпил и затряс головой так, будто выдворял на место раскатившиеся детали. — Не пей больше, — предостерегла его Полина. — Человек плавь, бабушка Катерина костерит нас. «Кей чё, наши бабушки, и покостерить внук в дорогих праздник!» — оживленно сказал Миша, после чего набрал воздуху в грудь, глаза на меня вытаращил и пронзительно закричал. «Ах, поедем, красотка, кататься! Давно я тебя ожидал!» Полина подтянула мужу, я ей. И так вот с песнями спустились мы к лодке, потоптались еще на берегу, пообнимались, почеломкались и поплыли с братаном в овсянку. Я сидел на гребах. Миша хлопал кормовым веслом, покачивая, несло нас к Енисею по узкой, швами бурунов, простроченной горловине караулки. Вода уже высветлилась в речке, тальники из воды на мысу — как и на релках, выпростались, целили стрелами листьев в небо. Весь заливчик ровно бы смеялся от солнечной щекотки, лучезарно морщинясь, пятна по нему ходили желтые, плавилась мелкая рыба в уловах, и под тенями яров за ней щуки и таймени гонялись. Один вылетел из-под самой лодки, ровно дурачась, вывалился ярким боком наверх, хлобыснул хвостом так, что во все стороны брызнула мулява, вода ли не разберешь. Миш мотнул головой и дал, дескать, что делает бродяга. Ловить его будем. Пироги печь, такое время приспело. Промышлять рыбу, зверя отстраиваться, откармливаться, девок любить, детишек копить. Ты правишь в открытое море, где волнам не справиться нам. Неслось вдогон лодки, и еще долго слышался голос Полины. Она вышла на самый носок, взобралась на валун и махала нам снятым с головы платком. Лодку выметнуло в Енисей, подхватило, понесло, норовя обернуть. Пьяненьких да лопоухеньких любит испытывать родимая наша река. До того иных да испытывает, что окажутся они на холодном каменистом дне. Но Бакинчик же, братан мой, привычен с рекой управляться. Погода не погода, быть ему на ней засвечивать огни. Он только с виду и с пятой, братан-то. На самом-то деле мужичонка жилистый. Уперся ногами в кокору, всадил весло в воду, чтоб тебя в масло, голову наклонил и правит лодку наискосых, почти встреч течению, да еще и кричит при этом. Узнай же, изменщик коварный, как я довералась тебе. Мы проходили середину реки, самую стремнину. Называют ее стрежнем, селезнем, зерлом, стрелкой, струной и еще как-то, не вспомню. Но слова-то все какие, одно другого звучнее. Это тебе не берег левый, берег правый, с черной пропастью меж них, налитою черную водой. Ни дна под тобой, ни покрышки над тобой, ни рыб, ни птиц, ни камешков. Холодная пустота, бездонная, всасывающая. И надо вырваться из пустоты, преодолеть ее, не дать повязать тебе страхом по ногам и рукам, не попасть еще и в объятия тех, кого навечно вбирала в себя беззрачная, бездушная темень пустоты. На плацдарме я не раз вспоминал от старого заезжего солдата слышанное. Войну нелегко слышать. Но воз так рад, страшнее войну видеть. Через неделю стали всплывать трупы. Их таскало по тиховодной реке, в мыльно пузырящейся пене. Всему послушные, куда несет, туда плывут, безгласны они, а уши тех, кого лично стерег Господь Бог или другая какая сила, все еще рвет крик «Мама!». Клочок берега, без дерев, даже без единого кустика, на глубину лопаты, пропитанной кровью, раскрошенной взрывами. Клочок берега, где ни еды, ни курева, патроны со счета, где бродят и мрут раненые, все равно кажется райской обителью. Стрежень, селезень, зерла, стрела, струна. Я и забыл про эти слова. Они ведь были. И река вот эта, стремительная, веснами яростная, совсем не похожая на ту, была, катилась, шумела, кружилась. Но для меня она могла остановиться. Да, она все так же текла бы, кружила бурунами, завихрялась у скал, грохотала по весне. Но во мне ее не стало бы. Она умерла бы вместе со мной, перестала течь. Мы приближались к овсянке. Я хлопал лопашными, и хотя сидел к берегу спиной, слышал и словно бы даже видел деревню, берег и все, что было дальше, во дворах, в огородах, в ближнем лесу, или мне все блазнилось. Вот петух возле сидоровской бани проорал. От двора Шимки Вершкова столкнули лодку по гремящим камням. Под берегом побрякивает ботолом корова, отбившаяся от табуна. Визжат ребятишки, терпеливо грея воду. Чмокают сплавные бревна, сталкиваясь друг с дружкой окорелыми боками. В чьем-то дворе, кажется, у припадочной Василисы ширкает пила. Высоким голосом кого-то пушит баба. Мужика, конечно. Кого сейчас еще бабам пушить? Поддал, небось, мужик с утра пораньше. Вот бабье раздолье. Дождалась фронта бойца. В схватку с ним вступила. Молча держит осаду опытный вояка. Выжидает момент для боевого броска. Продернула нас. Протащила мимо прораны боны. Худой я стал гребец. Да и задумался, заслушался, рот открывший. Перетаскивать через бону лодку придется. Я поднял весла. Встреч нам катился звонкий голос малой Слезневки. Он и белая жилка ее трепещется в распадке. На нас наплывал слитный шум великой тайги. И откуда-то сверху, с дальних хребтов, размеренный, протяжный колокольный гул. Я обернулся. Не слышно Полину. Но коренастенькая ее фигура все еще видна на сером бычке, за ней, за женщиной и за беленькой избушкой, отсюда кажущейся скворечником. Отдаляясь, вырастали горные перевалы, и вершина самой высокой горы наших мест — Култук, расплавилась в жарком и жидком солнце. Она-то, гора эта, и гудела от жары по всему небу колоколом. Леса с зелеными полосами и проплесками стекали по култуку к реке, и плавал белый от черемухи остров напротив деревни, тот самый, куда мы когда-то с Санькой и Алешкой храбро подались налимничать по дурной веснопольной воде. Пещеры, как и много лет назад, целят с другого берега из каменных стел орудийными дулами в наше село. Караульный бык тоже как бы оплавлен с боков огнем молодого еще, но уже напористого лета. Отчетливо видна на отвислой глыбе полоса высокой, напряженной воды, идущей в межень, отметина еще одной весны. И в сердце в моем, да и в моем ли только, подумал я в ту минуту, глубокой отметиной врубится вера. За чертой победной весны осталось всякое зло. И ждут нас встречи с людьми только добрыми, с делами только славными. Да простится мне и всем моим побратимам эта святая наивность. Мы так много истребили зла, что имели право верить, на земле его больше не осталось.